Евангелие от Иоанна, в конце несколько стихов я прочту. Это место, над которым пришлось недавно размышлять с группой братьев. Мы размышляли, и как-то вот с тех пор какие-то мысли хотелось бы поделиться с вами тоже. И, собственно, это место может быть хорошим введением нам к рождественскому предсезонию, к адвенту, да, к ожиданию Рождества и вот к размышлению на эти темы, которые мы с вами будем размышлять и готовиться. И читаем с 34 стиха, 13 глава Иоанна, и до конца, там до 38, 4 стиха. «Я даю вам новую заповедь, любите друг друга. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики». «Господь, куда ты уходишь?» – спросил его Симон Петр. А перед этим он говорит, что «я ухожу куда-то, и вы пока не можете туда пойти». «Куда я ухожу, ты теперь еще не можешь пойти за мной», – ответил Иисус. «Но позже пойдешь». «Господь», – говорит Петр, – «почему я не могу пойти за тобой теперь? Я готов жизнь за тебя отдать». «Жизнь за меня отдать», – отвечает Иисус. «Говорю тебе истинную правду, не успеет пропеть петух, как ты трижды от меня отречешься». «Я готов», вот это такое название будет проповеди, «я готов», вот Петр говорит, «я готов». Как мы оцениваем, вот, собственно, на что мы готовы, о следовании за Иисусом и вообще, как мы оцениваем свою жизнь? И вот Петр, у него был какой-то свой взгляд на эту ситуацию. Как я вижу, у нас обычно как бы две крайности. Или мы на все готовы, как Петр, и жизнь отдать, и мы, особенно когда в приподнятом настроении, нам кажется, ну, мы прям вот готовы сейчас хоть куда все раздать. Или мы ни на что не готовы, такой второй вариант, такого, знаете, какого-то такого ноющего, страдающего христианства, где я вечно какой-то не такой, я вроде как честно про себя что-то пытаюсь говорить, я вечно ни к чему не готов, никогда не чувствую своей готовности. Знаете, вот эти две крайности, наверное, их можно избежать, если мы посмотрим на саму суть, что ли, христианской жизни. Чем больше иду за Иисусом, тем больше понимаю, что очень много последователей Иисуса, в том числе я, очень долго, очень много, мы не понимаем саму суть христианской жизни. Мы переносим на нее наше представление о том, как все должно быть. И вот, знаете, есть наш взгляд на следование за Иисусом, и есть его взгляд на то же самое. Вот есть мы, как мы смотрим, как мы за Иисусом идем, как это должно быть, в чем его суть. Есть, естественно, взгляд Иисуса. И, собственно, так, по большому счету, как я понимаю, большинство верующих, мы боимся оценки Иисуса, поэтому доказываем, что, наверное, на все готово, как Петр где-то здесь. Вот эти слова, которые он сказал Иисусу, «ты трижды, не успеет пропеть петух, как ты трижды от меня отречешься», их можно слышать, как гневные слова учителя, который говорит, вот ты горделивый, так сказать, да, еще что-то. Вот я не знаю, что Петр при этом чувствовал. Наверное, не очень комфортно себя чувствовал, когда ему так говорят. Наверное, Петр остался все-таки при своем мнении. Ну, Иисус, это ты так думаешь, на самом деле это не так. Или что-то в таком духе. Мы не знаем его точной реакции, но, по крайней мере, здесь она нам не описана. И вот, знаете, два раза в этой главе... Эта глава начинается с того, как Иисус омыл ноги ученикам и сделал что-то из ряда вон выходящее с точки зрения культуры. Еврейский раб даже своему хозяину не должен был ноги мыть, то есть это должен был язычник делать. То есть даже в свете еврейской культуры то, что Иисус сделал, это было, так сказать, из ряда вон выходящее. И вот в 13-й, здесь же, сейчас я скажу, в каком... В стихе там Петр опять: «Мыть ноги мне никогда, говорит Петр, если поймешь позже», он ему опять говорит. Петр все время думает, что он все понимает, все, что происходит, и действует, соответственно, правильно. Вот два раза. Первый раз: «Пока ты не понимаешь, поймешь позже», в 7 стихе. Потом: «Позже пойдешь, теперь ты не можешь пойти». То есть в этой главе два раза Петру говорится о том, что подожди, ты не торопись, ты как бы не гони лошадей. Тебе нужно чему-то научиться, что-то научиться понимать и чего-то научиться ждать. Что с этим у нас, конечно, я думаю, как и у Петра, проблемы есть. И вот давайте посмотрим на эти отношения. Собственно, вопрос наш будет так звучать, на который мы попробуем ответить. Как нам найти правильные основания, что ли, для нашей духовной жизни? Под духовной жизнью я здесь имею в виду всю нашу жизнь, руководимую Духом Святым, а не просто какая-то часть жизни. Естественно, когда мы духовную жизнь сводим там к каким-то похождениям на собрание или что-то такое отдельное, вот есть моя жизнь какая-то духовная, недуховная, что-то. Понятно, что это не библейский язык. Библейский язык подразумевает вся моя жизнь, все мои отношения, все, что я делаю каждый день, вся моя повседневность, все, кто я есть, руководимое Божьим Духом, Духом Иисуса. Ну вот, Петр Иисус. Про Петра мы много знаем, слава Богу. Мне кажется, такая фигура немножко недооцененная. Мы как-то протестанты Павла больше любим, наверное, потому что он там посланий много написал. Но Петр, он такая фигура ключевая, про него мы много знаем, про отношения с Иисусом. Если бы мы побольше размышляли вот об этих встречах, их так вот основных семь было встреч у Иисуса с Петром, или разговоров, которые до нас дошли, понятно, что их было больше. Но опять же, мы Евангелие часто меньше читаем, чем послания протестантов, поэтому мы как-то недооцениваем, наверное, Петра. Но вот вернемся к этой личности очень важной. Вот Петр уверен в том, что он готов. Он готов, готов умереть за Иисуса, он готов. И он так это очень смело говорит и очень так дерзновенно. И Иисус его немножко остужает. Не немножко, а множко. Иисус спасает его, спасает в буквальном от разочарования, наверное, и самоуверенности, сообщая о предательстве. Тут еще один предатель сидит, и история о предательстве тут параллельно идет, потому что тут про Иуду выше написано. И Иисус предупреждает, что один предаст. И он говорит, что Иуда. И вот когда мы думаем об Иуде, предательстве, о Петра, чем они в некотором смысле отличались и чем они похожи. И вот Иисус говорит о предательстве. Естественно, как я уже сказал, наверное, Петр чувствовал, ну как-то при своем мнении, наверное, он остался. Наверное, просто вслух это не высказал, когда нам говорят, ну вот ты завтра меня предашь. Да нет, вы меня не знаете. Да нет, это вы так думаете. Но как бы Иисус ему говорит, это только вопрос времени. Сейчас вот ты подожди, и ты увидишь реальное положение вещей. Знаете, вот оценка Иисуса каждый раз, когда, как мне кажется, он говорит к нам в нашу жизнь, она всегда глубже, чем наше поведение. Вот Иисус смотрит на Петра, и тут дело-то не в самом его поведении, а в том, что руководит Петром. И он ему как бы раскрывает его, что ли, сердце, что на самом деле с Петром. И первое, самое важное, что нам важно понять, наверное, что в сообщении Иисуса выражение любви и заботы Иисуса о Петре. Знаете почему? Потому что такие слова, ну, неприятно услышать, когда тебе говорят, что вот ты там, тебе, так сказать, ты предашь. Интересно, что Иисус не говорит, что я тебе не доверяю от этого. Или он не говорит о том, что ты плохой, там, он не говорит, что вот пока ты мне что-то не докажешь. Интересно, что именно эти слова Петр вспомнит, когда он предаст. Мы сейчас не будем их читать, но чуть позже вы в Евангелии знаете. И именно эти слова станут основанием для того, чтобы он вернется или к его покаянию. То есть фактически получается, Иисус спасает его, потому что я не знаю, какое разочарование, боль и что его постигло, когда он предал, и очнулся и понял, что на самом деле предательство-то состоялось. И вот в этом страшном состоянии есть два входа, как бы два выхода или два хода, которые мы можем сделать. Первый – это ход Иуды. Вы знаете, это страшный ход. Он фактически, да, он идет и убивает себя, потому что он не видит, он в тупик, он пришел, он уперся в тупик, и он видит, что все, никакой надежды в нем больше нет. Так сказать, да, он не может найти никакой. И Петр. И получается, что если мы смотрим с позиции всей вот этой истории, это выражение вот этого сожаления о том, что предательство совершится, которое Иисус говорит, они помогут преодолеть отчаяние, приведут к покаянию Петра и потом сделают его таким, ну, как мы знаем, одним из вождем христианства, важным. И вот получается, что вот эта любовь Иисуса, которая... Отношение, сейчас я позже больше об этом скажу, но вот прямо здесь уже важно понять, отношение Иисуса к Петру не зависит от того, что он сделает. Вот никак. Вот его любовь к Петру и то, как он к нему относится, оно не про то, что Петр делает или не делает. То, что говорит Иисус, он говорит это для того, чтобы показать свою любовь Петру и помочь Петру в чем-то вырасти. И вот мы сейчас посмотрим, в чем. Есть как бы два варианта, ну, если про нас и про Иисуса говорить. К первой части о любви к друг другу, о всех вещах мы поговорим. Потому что, опять же, мы первую часть не поймем, пока не поймем вторую часть, что там между ними происходит. Обычно есть два варианта, как мы предусматриваем на себя, ну, на свою духовную жизнь. Первое, мы смотрим на себя и там усиливаем себя в кавычках вечно, там как, ну, там что-то надо больше молиться, наверное, больше надо читать Библию, что-то вот я там духовно ослаб, надо вот куда-то там что-то сделать. Другой вариант – это вечно недовольны собой, своей слабостью. Мы вроде как честно, очень многие верующие в том или ином виде, конечно, без подробностей, но они как бы честно говорят о своей греховности, о своей слабости. Вот вроде я недостойный, я вот и чего-то там себя анализируем. Но знаете, в чем дело? А ВОС и ныне так. Что не вот это возвышенное стремление к чему-то там, что-то такое совершить, обычно в теории, потому что не до, когда доходит до понедельника, до завтра с утра, все наши желания сегодня раньше встать, больше молиться, они обычно заканчиваются быстро. Вот. Или вот это вот бесконечное, так сказать, ну, назовем его самобичеванием, вроде духовное в кавычках, но ВОЗ-то ныне там, и, ну, получается, что что-то идет не так, что не так, ты вот как ты застрял в каком-то своем сосредоточении на себе, на том, кто ты есть и что ты можешь, на что ты готов, на что ты не готов, ты какие-то там дискуссии сам с собой ведешь там, ну, или с кем-то внешним, но смысл-то один, ты всегда остаешься в каком-то неудовлетворительном состоянии. И вот второй момент, и здесь как раз то, что Иисус, мне кажется, учит Петра, смотреть на себя глазами Иисуса. Вот а что, как-то я на эту тему проповедовал, в другом контексте про Моисея, ну а что Бог-то видит, вот он смотрит на меня сейчас, вот, да, на меня, на Романа, на конкретного человека с его жизнью, со всеми делами, на каждого из нас. Вот что он-то сейчас видит? Вот Петр видит, например, в той ситуации, я готов, вот я сейчас умереть и все прочее. Иисус смотрит на него и говорит, Петр, ты не готов? Отречешься. Что это значит? Это значит, ху, какой ты? Или что это значит? А я-то думал, какой ты? Или что? Или типа, да ты еще салага, подрасти, потом будешь там готова. Ведь это можно разным тоном сказать. Мы не слышим тона Иисуса. Мы не слышим его, как он говорит. Но звучит это как будто, как типа, ну, для меня, по крайней мере, первое, что мне приходит в голову, это некий упрек Петру, это некий такой, ну, типа, не горячись ты еще там, да, как-то вот так, немножко высокомерно, что ли. Свысока ты еще не дорос. Но вот если мы попробуем услышать, опять, даже тон, который мы вкладываем в слова Иисуса, в эти слова, ведь очень сильно зависит от того, как мы понимаем, кто он такой. Что он от нас хочет и в чем суть христианской жизни. Вот даже его тон, который мы слышим, когда мы эти слова читаем. Вот я убежден, что вот здесь эти слова произнесены с какой-то глубокой любовью к Петру. С тем фактом, что, собственно, его поведение Петра никак не повлияет на отношение Иисуса к нему. Ну, никак. Ну, вот ничего он не может сделать по поводу того, чтобы Иисус изменил свое отношение к нему. Он может понимать его, он может не понимать его, он может, когда ты еще пока не понимаешь, да подожди, не торопись и так далее. То есть, как бы он Иисус-то приглашает его войти в реальность, как она есть, как вот она Богом устроена, как бы в реальность Божьего сердца, в том, как Иисус к нему относится. Ну, Петр живет пока в своем измерении, у него там есть свои представления о том, чего он готов, чего он не готов. И вот здесь, когда мы смотрим, учимся смотреть на себя глазами Иисуса, собственно, пребывать в его любви, наверное, это в этом вся суть нашей христианской жизни. Если уж мы называем себя христианами, да, последователями Иисуса, а что это значит быть им? Давайте подумаем об этом. И вот я перечислю некоторые вещи, которые я уже, собственно, сказал. Первое, что любовь Иисуса, она не основана на нашем поведении. Вот в Библии нигде от начала непослушания Адама, вот нигде не написано, вернее как, мы некоторые места читаем, и мы думаем, что это вот, ну, оно так звучит, и мы делаем вывод, что каким-то образом отношение Бога к нам зависит по поводу того, что мы делаем или не делаем. И мы никак не поймем, что всякое проявление Божьей силы против нашего греха или всякое обличение, как в данном случае Петра, ну, неприятные же вещи. Ну, как вот Бог недоволен сейчас Петром? Ну, как, да? Мы помним, что первое, что делает Бог, разговаривая с Адамом, Он предлагает ему, он спрашивает, где ты, он подобно, как Иисус сейчас с Петром, и эта схема постоянно повторяется, с израильским народом, со всеми, одна и та же схема, где ты на самом деле, где ты, и вот что я для тебя готов сделать, или вот что я для тебя уже сделал. Вы знаете, интересный факт, нигде в Библии не написано, что мы должны доверять Богу вслепую, вот нигде, ну вот просто так. Везде доверие Богу, если вы внимательно читаете псалмы, внимательно читаете Священное Писание, основано на том, что Бог уже сделал в нашей жизни или делает. Ну, например, нас предлагают посмотреть на природу. Нам говорят, слушай, ну вот ты сейчас думаешь, что Бог тот, который гневает и все прочее. Он говорит, да я не хочу смерти грешника-то. Ты посмотри, я Бог жизни, я поддерживаю жизнь. И грешник сам наказывает себя грехами своими и так далее. Или Израиль, смотри, сколько я тебе сделал, вывел тебя из плена и все прочее. То есть доверие Богу, это не что-то такое, знаете, вот вслепую, вот какому-то Богу, чего-то там доверься. Все время, каждый раз предлагается остановиться и подумать о том, какой есть Бог. Адам, где ты? Подумай сейчас. Где ты находишься? В какой ситуации? Ты от кого прячешься сейчас? Почему ты прячешься? Бог опять и опять предлагает остановиться и подумать. Ну, вы знаете, Бог, и это Бог субботы. Да, и помните, он отдыхал. Откуда начинается наша с вами жизнь? Она начинается с субботы. Не с понедельника. Не с первого дня недели. Когда? В шестой день появились. И первый день какой человеческой жизни, подумайте. Ну, седьмой-то день какой был? Субботу. Мы думаем, Бог сотворил нас, ну вот мы часто говорим, Бог сотворил нас, чтобы мы ему служили, мы ему там еще что-то делали и все прочее. Ну и вот Бог сотворил, вручил лопату и давай копай. Нет. Бог сотворил и говорит, войди в покой мой, чтобы ты понял, как жизнь устроена. То есть твоя деятельность, конечно, Адам потом что-то там будет делать, сад ухаживать, и мы чего-то там в жизни делаем, и это хорошо, это творческие способности Бог нам дал. Здесь дело не о безответственности идет, а о том, откуда, с чего начинается. Вот Петр, я готов с деятельности, с меня, с того, кто я есть, что я тут. А он говорит, нет, подожди, не оттуда вся история. Мне можно доверять, потому что первое, до тех пор, пока ты не увидел красоту моего сердца, моего замысла, моей природы, и все, что я сотворил, и тебя самого, пока ты туда не вошел, вот в этот покой, тебе сложно будет на самом деле быть вообще к чему-либо готовым. Почему? Потому что тебе нужно будет постоянно доказывать себе, что ты что-то можешь, что Иисус на тебя смотрит и смотрит, ага, ну а сколько, как много ты сделал из того, что ты обещал. И начинается эта гонка, традиционное представление о том, что Богу, значит, вот что-то нужно. И вот здесь до тех пор, пока мы не поймем, что вот Божья любовь и Божье желание быть с нами – это единственный неизменный источник всего в нашей жизни. И это вообще не про нас, и это никак не имеет отношения к нам. Ну, я имею в виду, что оно начинается не с нас. Ну, и, конечно, Бог к нам относится таким образом. Второй момент, что очень важный тоже вот из этой истории. Куда бы мы ни шли, где бы мы ни находились, Иисус уже нас там ждет. То есть, говоря Иисус, говоря Петру, говоря эти замечательные слова, открывая ему правду, ну, замечательные в том смысле, что Иисус заметил и знает, чем история закончится, для Петра они, наверное, не очень удобные, да очень неудобные, о предательстве, но Иисус как бы говорит, ты придешь вот туда, в то предательство, и я там тебя уже буду ждать. Вот там, когда ты окажешься, вот помни, что я там уже тебя жду. Тебя это будет там разочаровывать, убивать, там еще что-то, ты там будешь в депрессии, там будет много и всего прочего. И когда мы говорим о покаянии, очень часто мы не понимаем вот это, ну, вы знаете греческое слово покаяние, перемена образа мысли. Мы очень часто думаем о покаянии просто как о чувстве вины, о сожалении. Ну что, ой, Господи, прости, вот я это сделал, но я больше так делать не буду. Как будто вот чувство вины, которое нас навалилось, это единственное, что от нас Бог хочет. Ну, и, естественно, чувство вины нас отрезвляет, это среди наших чувств, никуда нам от него не деться, но не в этом смысл. В чем перемена образ мысли-то? В том, что я сделал что-то плохо, как будто я не знал, что я могу это сделать и сделал в очередной раз. Ну, Господи, прости, я тебе обещаю, что больше этого делать не буду. Ну, во-первых, ты не обещай, потому что ты не знаешь, к чему ты готов и где твое предательство вылезет следующим образом. Но в чем перемена образ, в чем покаяние-то? В чем покаяние Петра-то произошло там? Просто в каком-то сожалении? Да нет, в том, что он там встретил Иисуса. Что вот это понимание, но уже не теоретическое какое-то, а его сердцем, что он там посреди этого хаоса опять встречает того же Иисуса, который его любит, который говорил и предупреждал его. И в фильмах там в разных есть этот момент, когда как бы глаза их встречаются. Ну как там на самом деле было, мы не знаем, но он там в том же дворе же был, где Иисус арестован. Иногда есть, да, и посмотрел на него Иисус, ну вот в Евангелиях там есть в одном тоже. И вот этот взгляд Иисуса, вот что он там, в нем было осуждение, что там в нем было, или типа, ну я же тебе говорил, Петр, знаете, или что там было. Я думаю, там было очень много любви. Там было про то, чтобы Петра опять помочь, не просто поднять его и, как бы сказать, Петр, да ладно, да ты не разочаровывайся, вот как часто мы делаем, там, подбадривая вроде друг друга, на самом деле делаем еще хуже, потому что мы-то знаем, что мы предали, мы-то знаем чувство вины, мы же понимаем, что, ну, здесь есть ответственность за то, что мы сделали еще что-то. Ну ладно, ничего страшного. Да как ничего страшного? Предательство это всегда страшно, это всегда больно, это всегда что-то разрушено, это всегда что-то такое. Ну в чем же тогда перемена образа мысли? А она вот в чем, наверное. Вот в этом и есть подлинное покаяние. Всегда любое покаяние. Покаяние как наша готовность вновь и вновь открывать для себя вот эту простую, но очень глубокую истину. Куда бы мы ни шли, там уже Иисус. И вот эта перемена образа мысли, что я не один даже в своем грехе, я не один в самом страшном состоянии. Поэтому идем мы в предательство, ища свои выгоды, даже не понимая этого. Ну, Иисус там. Идем в самоуверенность, в какую-то свою. Там Иисус ждет нас уже с любовью. В одиночество идем, и там опять Он. Идем в отчаяние, опять Он там. Идем в какую-то радость, восторг, чего-то там, и там Иисус нас ждет. Когда он после воскресения с учениками встретился, это тоже один из сильных образов, да, он им говорит, ну вот мы сразу, вот Иисус там им поручение дал, великое, идите, проповедуйте, там и вот что-то делайте, вот что мы должны делать. Не это он им сказал сначала, вообще не это. Он им сказал, идите в Галилею, там меня найдете, я буду там. Вот какое первое поручение было после воскресения. Не надо никуда лететь, никого спасать, ничего кричать, там кому-то там еще чего-то. А вы идите в Галилею и побудьте со мной, потому что я вас там буду уже ожидать. И вот иду ли я домой сегодня, там уже Иисус со своей любовью. Иду ли я в офис, иду ли я куда, это не так важно. Понимаете, в чем дело? Вот вопрос нашей верности, вопрос предательства, вот я готов и все прочее, это вопрос только времени, когда мы предадим. Вот только вопрос времени. Потому что когда Иисус говорит, например, о Торе, ну, о законе, там, о воровстве, о прелюбодеянии, о всяких прочих вещах, он все время, в отличие от фарисеев или от Ветхого Заветнего подхода, он связывает это всегда не с поведением, а с мыслями, с состоянием сердца. Вот его интерпретация. И мы с вами, собственно, если мы по-честному будем, мы с вами предатели большие. Вот сегодня с утра, вчера, через 5 минут, через 10, в сегодняшнем дне, вот, ну, мы, на самом деле, мы живем достаточно своевольно, так же, как и Петр, мы что-то там какую-то устраиваем свою возню, чего-то, ну, иногда Господа просим нас помочь, иногда мы к нему ближе, дальше, мы его пытаемся затянуть в нашу жизнь, использовать его, но, по большому счету, мы так достаточно самостоятельно живем, поэтому все наши разговоры по поводу того, что там, ой, времени нет, да вот с Господом, да надо, да вот это, ну, это все, на самом деле, такое детское христианство, которое может длиться годами, десятилетиями, и это неверное понимание самой сути, самой жизни, потому что вот я готов, не готов, и все про меня, про меня, про меня, про меня. И каждый раз мы, собственно, ничем от Петра не отличаемся, вообще ничем. Это вопрос только времени, вот прям в буквальном смысле вопрос минут, секунд, дней и так далее. Когда мы его предаем и предаем, и вновь предаем. Мы сосредоточены на своих представлениях, своих мыслях, на чем угодно. И это все, конечно, неприятно слушать про себя. Это не про то, чтобы сейчас у нас вызвать кучу там вины и сказать в очередной раз, что мы плохие. Нет. А про то, что ну как отцы из этого всего выбираться-то? Ну в очередной раз на себя там навесить чего-то, какое-то, ну, одеяние того, что я плохой. Но оно толку вам обычно тоже не помогает, потому что оно загоняет в еще худшее состояние, как будто я обречен постоянно. Знаете, вот как бы, ну, два шага, о которых здесь Иисус говорит, они вроде простые, опять же, нам понятны, вряд ли я вам что-то нового сообщу, но, собственно, когда мы говорим о сути христианской жизни, речь идет о том, чтобы встретиться с Иисусом, где бы мы ни были, да, вот, и обрести его любовь. Вот первый шаг или суть его. Собственно, невозможно научиться любить, доверять Богу, с кем ты не проводишь время, с кем ты как-то вот ты не понимаешь, кто он такой, чего он от тебя хочет. И вот поэтому, понимаете, в чем дело? Много важного можно там мы что-то делать, представлять себе, что важно для Бога, что Он от нас хочет, сравнивать себя. Вот любите, как Иисус. А что значит, как Иисус? Вот как только мы смотрим, это будет уже о втором шаге, но как Иисус – это не подражание, не технология, а опыт общения, принятие Божьей любви, служение. Вот в чем дело. Как Иисус. Как, вот Иисус так делал, и ты так делал. Да не смогу я, надорвусь я. Ну, простым подражанием, ну, никак ты не сможешь. Понимаете, в чем дело? Почему Иисус, почему Петр здесь не может, как Иисус? Потому что он отказывается принять служение Иисуса в первой части. Он отказывается принять служение Иисуса. Иисус омывает ноги, Иисус служит ему. Готов ли ты принять служение Иисуса для тебя сейчас? Господи, для людей, страдающих там, да. Ну, используй меня как инструмент для кого-то где-то. Да нет, сейчас речь идет о тебе. В чем сила, в чем красота жизни Иисуса? В том, что он принимал служение Отца. До того, как он сделал что-то хорошее или плохое, он слышит голос, который говорит, ты сын мой возлюбленный, в тебе моя радость, я горжусь тобой. Вот почему он уходил в пустынные места и молился. Вот почему, вот в чем вся суть, а как Иисус? В смысле, ну вот он так делал, и ты делал. Да не сможешь ты так делать. Поэтому, когда он здесь говорит о любви к ближнему, это второй шаг, что встреча с Иисусом – это никогда не приватное какое-то мероприятие, которое никак не отражается в твоей жизни. Вот оно и служение, вот оно и отношение, и служение. Ну как оно? Вот любите друг друга, как Иисус, идите, делайте, спасайте. И вот это бесконечное как бы вот это давление по поводу того, что ты должен как Иисус, и понимание, что ну не можешь ты как Иисус, ну не Иисус ты как. Ну Иисусу же было легко, он же Бог, сколько раз я слышал за свою пасторскую практику эти слова от разных людей. Ну, потому что если мы ему пытаемся просто внешне подражать, ну, тогда, скорее всего, конечно, ничего не получится. Разочаруемся, надорвемся, в очередной раз предадим, в очередной раз скажем, да нет, мы не готовы, или мы там готовы, потом вот эти все всплески, подъемы. И вот, собственно, этот очень простой, когда мы выходим с обретенной любовью Иисуса, обновленной любовью Иисуса к людям. Иисус каждый раз, когда выходил на служение, он выходил в определенном состоянии встречи с Отцом. Не в определенном смысле технологически подготовленном. У него было там 3 пункта проповеди готовы, 8 чего-то этого. Он выспался, он физически был готов, еще что-то. Хотя физически о себе он также заботился. В этом нет ничего плохого. Но в определенном состоянии он всегда выходил из состояния встречи с Отцом. Вот откуда-то оттуда. Вот знаете, очень сложно служить людям, когда тебе от них что-то нужно. Ну, очень сложно. Ну, невозможно, в принципе. Когда тебе нужно, чтобы тебе сказали, какой ты хороший, когда тебе нужно, чтобы тебе поаплодировали, когда тебе нужно, чтобы там как-то вот оценили, и сказали, какой Петр ты молодец, да ты готов, да умереть. Вот когда тебе медаль нужна, ну, сложно служить. И за Иисусом идти, и за всем. Ну, невозможно, я бы сказал так. Вот почему так много разочарований. А я ему, а он мне, а я ему про Иисуса, а он не хочет, а он... Так это ты хочешь или он хочет? Так это про что? Про тебя, как вот Петр? То есть сейчас, Петр, это про что твоя готовность? Это вот да я сейчас умру. Это про что? Про тебя? Ну да, скорее всего, про Петра. Молодец он так. Скорее всего, он искренний. Он же не то, что там вот он какие-то коварные планы. Ну вот он так вот искренний, он как-то страстно так вот за Иисусом, там он уже умереть готов. И в тот момент он так чувствует, он так понимает, что вроде как он... То есть не надо его тут осуждать, это его порыв-то, его человеческий понятен, он такой горячий у нас. Но опять это... А вот его неготовность, вот эта крайность, когда вот он там в полном разочаровании, в предательстве. Вот он был готов, вот он не готов абсолютно, вот они два колебания. Но Иисус с ним и здесь, и там. Совсем не важно, где Петр находится, совсем важно, где Иисус находится в этот момент. И там он приглашает его к одному простому, к одной простой вещи, встретиться с ним. Ну и вот это, если вторая часть нам немножко понятна, ну я уже и про первую, в принципе, сказал, как я вас полюбил, так и вы. Вот это как я очень важно, прощайте, как я, любите, как я, вот знаете, вот эти все вещи, как я. Еще раз повторю эту мысль, и важно, чтобы мы ее запомнили. Это не технология подражания. Это не технология подражания, как я. Это опыт общения, принятия Божьей любви и служения нам сначала Божьего. Как я сказал, 13 глава здесь начинается с омовения ног ученикам. И главный вопрос-то вот что к нам. Несколько вопросов. Позволим ли мы сегодня Иисусу омыть нам наши ноги? Позволим ли мы Ему послужить нам посреди нашего настоящего? Примем ли мы его приглашение за стол сесть с ним вместе? Или мы там чего-то все суетимся? Вот у Рублева есть его знаменитая троица, да, так сказать, там вот там как бы три ангела олицетворяющие, которые пришли к Аврааму. Они так сидят вот так, что как бы ты, когда смотришь, ты тебя приглашают как бы в этот круг. Вот понимаете, в чем дело? Вот где бы мы ни находились, самый простой пример, опять, это не риторические какие-то большие вопросы. Ну, чем-то я разочарован сегодня, ну, там, наверное, с собой. Что вот там что-то такое произошло вчера, позавчера, сейчас происходит во мне. Я нахожусь в каком-то состоянии, ну, недолжном, как мне не хочется. Депрессии, там, вот, меня никто не любит, там, мне еще что-то в таком духе. И вот в этот момент, собственно, вызов Иисуса. Один, готов ли ты сейчас мое служение принять? Готов ли ты сейчас, вот в этом самом состоянии твоего отчаяния по поводу тебя самого и нелюбви, и ненужности, услышать и принять мою любовь к тебе? Готов ли ты сегодня услышать, что ты и твоя ценность, она не про то, что думают, сделали или говорят, или будут делать люди относительно тебя? Готов ли ты это не просто теоретически услышать, а побыть с этим, чтобы твое сердце сегодня, соединившись в этом, вот в Духе Святом, нашло эту силу назад вернуться в какие-то отношения, которые для тебя болезненны, родные, близкие, еще что-то, и не требовать от них то, чего они тебе в принципе дать не могут? Ну, это не значит поощрять нездоровье другого человека, сейчас не об этом речь идет. Или сегодня ты боишься будущего своего, ты не знаешь, что завтра будет с тобой, с детьми твоими, тебя что-то там беспокоит, тревожит, и вот тебе кажется, что вот просто никакой уверенности. Опять, вот в этот момент ты готов принять служение Иисуса, его омовение ног и того, что и будущее твое, любое будущее, оно в руках Божьих. Готов ли сегодня услышать, что неважно, где ты завтра окажешься, вопрос только, будешь ли ты с Иисусом или нет. Вот в чем вопрос. И вот эти обстоятельства в твоей жизни, то есть ты на что ты опираешься, когда ты думаешь об этом? И вот это как бы бесконечное, вечное, наш Бог вечный, вечная любовь, приглашение за этот стол, за эту трапезу, вот в эту любовь, в его сердце, опять и опять, опять и опять. Бесконечное, вечное, никогда не закончившееся приглашение. И это немножко и раздражает, но от этого никуда не денешься. Ты оказываешься посреди греха, а Иисус там тебе про любовь. Ты оказываешься посреди отчаяния, а там опять Он, который тебя любит. Ты чего-то там пытаешься из себя делать, там геройствовать, а Он говорит, да не геройство мне твое нужно, а ты. И опять, и опять. И вот эта неотступная, вечная любовь, которая нас преследует в хорошем смысле, но не навязывается. И эта любовь свободная. Бог, выбирая эту любовь, потому что Он есть суть сама эта, Он продолжает действовать всегда и во всем из-за любви. Ну, его, мы можем его обвинять в чем-то, там, мы не понимаем его, как Петр не понимает, мы будем возмущаться, мы будем приходить, уходить, что-то там обижаться, что-то там еще. Но это никак не меняет самой сути Божьего сердца и никогда не способно поменять. И получается, что единственное, что в этом мире есть, ну, такое фундаментальное, неизменное, стабильное, и куда мы можем прийти без конца, это его любовь. Вот все, больше ничего. Обстоятельства меняются, я меняюсь, жизнь меняется, нам непонятно часто, что в ней происходит. Нам не нравится, что в ней происходит, или наоборот нравится. Ну и практически вот чем бы хотел закончить. Собственно, что я делаю, что мне делать, когда я чувствую себя неудачником, как Петр? Это очень важно, потому что особенно в конкурирующем современном мире, где твои удачи всегда оцениваются через что-то такое внешнее, очень важно всегда помнить что-то. Что мне делать? Очень конкретные вещи я вам предложу практически, и поверьте мне, чем больше я их делаю, когда не забываю их делать, ничего сверхъестественного в этом нет, вот, тогда все становится на свои места. А если этого не делать, то, скорее всего, мы или путем Иуды пойдем, вот, или путем геройствования Петра очередного, который тоже обычно до добра не доводит, потому что это только вопрос времени, когда мы оказываемся в роли предателя. Наверное, несколько шагов, которые важны. Первое, ну, это вспомнить слова Иисуса. Ну, во-первых, их услышать и вспомнить. Вот важно себе напоминать. И вот здесь не обойтись без каких-то форм, то, что мы называем, да, какими-то духовными упражнениями или еще чем-то. Как мы вспоминаем, напоминаем себе слова Иисуса? Вот память наша очень важна. Вот я не знаю, как вы это делаете. Читаете ли вы утром Писание, или, я не знаю, слушаете ли вы гимны, или мы идем сюда на общение, чтобы напомнить себе. Ну, нам нужно вспоминать. Нам нужно вспоминать слова Иисуса, которые Он опять и опять говорит нам о том, ну, во-первых, о нашей самоуверенности, о том, что мы там на все готовы, и о том, кто Он есть на самом деле. Как я возлюбил вас? А как ты меня любишь, напомни мне, Иисус? Как ты меня любишь? Меня конкретного, не в общем, а меня. Как это выглядит? Пусть эти слова опять и опять звучат для нас. Не надо в этот момент ничего пытаться делать. Не надо что-то там из них сразу выдавливать, что-то куда-то бежать. Просто побыть с этими словами. Вот, знаете, очень часто мы не умеем принимать, ну, комплименты, нам что-то доброе говорят. Да ладно, да не за что, ой, да извини, да нет. Это все, мы все время как бы, ой, да мы вроде как бы это называем скромностью. Но на самом деле в этом тоже есть определенный момент нашей какой-то гордыни, не такой, знаете, вот, да я вроде недостойный. Да кто тебе сказал об этом? Почему ты боишься услышать эти добрые слова? Давай, Иисус, мы лучше для тебя что-нибудь сделаем. Что-то, ты пока сейчас эти слова про любовь, их как бы не надо, я вот сейчас тут чего-то сделаю для тебя. Поэтому, когда мы позволяем Иисусу, вот этот первый шаг вспомнить слова Иисуса, я бы сказал, он связан с какой-то вот со второй частью истории, позволить Иисусу послужить нам там, где мы находимся. Послужить Иисусу, вернуться в Его любовь в настоящий момент. Вот в настоящий момент, где мы находимся, позволить Ему послужить нам. Вот какое служение Иисуса нам сейчас нужно, вот где бы мы ни находились сейчас. Где оно? В чем оно заключается? И когда мы можем просить, когда мы можем видеть, когда мы можем позволять, потому что мы готовы вроде как служить другим, вроде чего-то там, всего что-то делать, а когда мы позволим мы ему послужить нам? Ну, обычно как-то вот, ну, недостоин, не знаю, не буду, да я вот там что-то в таком духе. позволить послужить. И помните, вот здесь Петру он говорит очень важные слова, когда Петр там возмущается: никогда, Господи, да, ну, наверное, можно сказать: Господи, да сейчас люди вот там, я не знаю, в Индии где-нибудь, еще где-нибудь, они больше нуждаются, чем я, да ладно, я такой, если не вымою у тебя ноги, со мной ничего общего не можешь иметь. Вот сильные слова очень. Если ты не позволишь мне прикоснуться к твоей жизни, к тебе сейчас послужить, ты не сможешь со мной ничего общего иметь. Почему? Потому что ты пойдешь к ближнему, а тут заповедь, ну, любить. А любить как я. А как я, ты мне не дал послужить тебе. А как ты будешь служить ближнему? Ну как? Ну как типа пытаться подражать тебе. Ну не получится. Ты разозлишься очень быстро на ближних. Они тебе, скорее всего, через время надоедят со своим там нытьем или еще чем-то. И все. Если не позволишь мне, не имеешь части со мной. Мы хотим иметь частью с Иисусом, позволь ему омыть тебе ноги, послужить ему. Это и просто, это и сложно. И поэтому, понимаете, его служение, оно всегда конкретное. Вот я как-то все больше убеждаюсь, что служение Иисуса, оно не какое-то абстрактное. Когда-то там, где-то он на кресте умер за все наши грехи, и вот там чего-то кому-то заплатил. Как это ко мне отношение сейчас имеет? Очень часто я себе плохо представляю. Вот в чем я сейчас нуждаюсь, вот, ну, будучи в определенном состоянии, в поддержке, в ободрении, в дружбе, я не знаю, тому, кому можно рассказать что-то или побыть с кем-то. Поэтому побыть с Иисусом, вот его любовью там, где мы есть, вот что, собственно, от нас требуется. И этому надо учиться, потому что мы все время, так сказать, бежим куда-то. Ну и вот эта вторая часть истории, да, вот, ну, первые шаги вот эти, вспомнить, позволить Богу послужить нам, побыть с Иисусом, вот эти глаголы, да, вспомнить, позволить, побыть. Ну а вторая часть этой истории, она выйти. Выйти с любовью к ближнему. Через это, как написано, открывается, что мы его ученики. Знаете, отношения с Иисусом, оказывается, они не требуют нашего геройства, какого-то терпения, открытости, верности. Вот. Но они всегда связаны с тем, что мне с Иисусом так хорошо, что я вот как-то вот для меня все. Знаете, вот эта духовная жизнь только про меня, она не работает, потому что если ты по-настоящему наполнился встречей с Иисусом, то ты не сможешь молчать, ты куда-то ее вынесешь. Куда-то вот что-то ты сделаешь во внешнем мире, ты пойдешь, и эта любовь, она будет в том, что ты говоришь, что ты делаешь, как ты вдруг начинаешь взаимодействовать со своими родными, близкими, или там, я не знаю, на работе, как ты к делу начинаешь относиться. Совершенно меняется перспектива твоей внешней жизни. Куда-то ты туда выходишь, потому что, ну, знаете, как вот любое радостное событие, хочется его разделить с кем-то. Если вы что-то такое видели, вот если вы сейчас увидите белого медведя в окно, который идет по Приокскому, я думаю, что мы прям вот что-то захотим кому-то об этом рассказать. Да, или как-то начнем кому-то позвонить. Вряд ли мы это сохраним для себя, да? Что-то такое неожиданное, такое вот, оно как-то будет на нас сказываться. Мы будем ходить и думать полдня о том, что как это, например, откуда этот белый медведь на Приокском. Если мы переживаем радостную встречу, если мы переживаем открытие какое-то, если мы переживаем что-то по-настоящему такое, знаете, полное, то мы как-то начинаем это выражать в том, что мы делаем, говорим, как мы там, как Вот эта вот любовь Божья, она куда-то вот туда начинает выражаться. Потому что тогда возникает вопрос, и мы знаем, Иоанн, он особенно много про любовь, он близко к Иисусу был, он видно, понимал, чувствовал, и не зря его богословом называют. Да? Вот он как-то понял, уловил саму суть всего того, про что Иисус. Он говорит, что твоя любовь или встреча с Богом, она всегда выразится в том, каким образом ты действуешь во внешнем мире. То есть, другими словами, когда я говорю себе, что у меня с Иисусом все хорошо, но мой язык не сдержан, мое поведение непонятно какое, я постоянно требую что-то от людей, я что-то там... Это, ну, ты где-то ты пропустил что-то, это неправда. Ну, не встретился ты с Божьей любовью. Если тебе каждая попытка другого человека сделать, искать что-то, или там еще что-то, дети твои, еще кто-то, тебя постоянно раздражает, ты постоянно находишься в каком-то состоянии, что-то ты потерял, ну, у тебя не может быть с Иисусом в этот момент все нормально. Где-то ты потерял связь с ним, значит, то, что ты там типа был с ним, где-то ты не с ним был, а с чем-то там я готов, да я для тебя или еще что-то. Другими словами, внешне нам сложно оценить свою внутреннюю жизнь. Ну вот Петр же оценивал ее, да я готов. А Иисус говорит, смотри, вот когда это произойдет, там, когда ты предашь, ты поймешь, что ты не был готов. Вот сейчас пока тебе сложно это объяснить, потому что, ну, если я сейчас буду оценивать свою жизнь, Ну, конечно, я себе оценку выдам, но если не как Петр, то примерно так. Я готов, более-менее здесь, здесь, здесь все нормально, но как это проверить на самом деле-то там? А проверить все вот, вот в этом внешних обстоятельствах, когда на тебя там все давит, когда тебе говорят, да ты же был с ним, как там Петру, да? Да ты же тот, кто... И все, и вот она ломается, вся эта готовность наша. Вот это настоящая проверка. Опять, это не для того, чтобы поиздеваться над нами, или там Иисус, ха-ха-ха, я тебе говорил, что ты не готов. Нет. Это про то, чтобы нам разрушить наши мифы о себе самих, о жизни, об Иисусе, чтобы нам показать реальное положение вещей. Как мы сказали, любовь Иисуса в этом смысле, она неизменна. Поэтому, если мы чувствуем себя упавшими, призыв всегда один. Вставай. Вставай на что? Вспомни. Опираясь на любовь Иисуса, иди дальше. На что ты готов сегодня? Вопрос остается тот же самый. На геройство или, там, или смиренное принятие любви Иисуса. Не надо все понимать, все уметь. Важно быть открытым к любви Иисуса там, где ты есть. Вот, доверяя Ему свою жизнь в мелочах. Вот, не надо там как-то думать, что Иисусу надо все, чтобы мы понимали, знали, все умели, были кем-то особенными, какими-то героями. Вот это все лишнее, как говорил Николай Филиппович. Да? Вот не надо усложнять все, а вот как-то попроще, что ли, попроще. Там, где мы находимся, здесь и сегодня. И я посылал в церковную группу, одну цитату я прочту, Антония Суржского, и мы с вами помолимся. Нам надо учиться молиться, но не попрошайничать, а встречать Бога. То есть стать перед Богом вечером, утром или когда угодно и сказать: «Господи, я знаю, что ты вездесущий, ты везде, тут и там, и я в твоем присутствии. Как это дивно! Можно я с тобой немножко посижу, и вместо того, чтобы тебе речи держать, я просто помолчу с тобой?» Вы знаете, как бывает иногда, друзья встречаются, сидят у камина. Пришел вечер, сначала оживленный разговор, потом разговор делается более тихий, углубленный, а потом даже разговаривать не хочется. Потому что так хорошо быть вместе. И друзья сидят вместе и молчат. Вот этого нам искать надо в молитве. Не того, чтобы Богу сказать, что для него что-то для него новое. Что вы можете нового для Бога сказать после тысячелетий? Но вы можете начать с того, чтобы с ним поговорить, ему рассказать. Сегодня вот такой день был, меня жизнь бросала в ту или иную сторону. То смущало, это было большой радостью. Вот как день прошел, а теперь немножко тише посижу с тобой. Потом будет делаться тихо в комнате, тихо делается, когда я перестану молоть словами или мыслями. И тогда побыть с Богом, я на него смотрю, он на меня смотрит. И нам так хорошо друг с другом. Давайте помолимся, встанем.